подкасты «Радіо Свобода».
Привітання! В ефірі програма «Пік Свободи». Я Юрій Дракохруст. Тема сьогоднішньої програми – «Чому Лукашенко за 30 годов не одновів СССР?». Сьогодні наш гость – науковий супрацовник Берлінського центру Карнегі по вивученні Росії і Євразії Максим Саморуков. Максим, добрий день, здравствуйте.
Добрий день, спасибо за приглашення, рад видіти.
Максим, у перші роки після розпаду СССР лідерами постсовєтських країн були або буйная совєтська номенклатура, Єльцин, Кравчук, Кебіч, до речі, в Білорусі, або були дисиденти Гамсахурдія Альчебей, або совєтська академічна еліта Акаєв, Шушкевич. Чому Білорусь стала виключенням? Були директор Савгасу, шараговий депутат парламенту. Чому? Про что это говорить?
Ну, напрашивается ответ, конечно, что в Белоруссии и номенклатура, и диссидентское движение были настолько слабыми, что открыли зазор для людей со стороны. Но мне этот ответ не кажется таким уж прям правильным, потому что, не знаю, все-таки очень много зависит от фактора личности. Да? Ну, посмотрите, тот факт, то, что Гамсахурди, например, пришел к власти в Грузии, является ли он отражением того, что в Грузии было диссидентское движение? Ну, скорее нет. А если бы там было мощное диссидентское движение, то почему же так все начало разваливаться тут же прямо у него в руках? Да? Или мы видели кучу номенклатурных ставленников, которые пришли к власти там, в той же Молдове или Украине, и не смогли все равно ничего удержать. Да? И сам факт их прихода к власти совершенно не означал, что это отражает какую-то силу и прочее. Мне кажется, что в принципе во всех этих республиках постсоветских степень хаоса была довольно высокой, и вынести могло кого угодно, также могло поглотить. И это скорее личные заслуги Лукашенко. Это вот он такой удивительный самородок, который, не имея никакого административного опыта, по сути, сколько он там был, даже этим председателем колхоза, он был там сколько, 2 года, да? не гигантские сроки, да? Да и не имея никакого силового опыта, да, человек за несколько лет сумел всех построить и тому подобные вещи. Это все-таки его данные. Да, это вот у него есть умение в хаосе, который царил не только в Беларуси, да, а во всех постсоветских республиках. И нам сейчас кажется, как бы вот, когда мы смотрим из такого далека и зная уже, что будет дальше, нам кажется, как бы многие его действия кажутся чем-то каким-то довольно легкими, да, какими-то логичными, которые ему было легко сделать. Да. Ну, например, вот, скажем, его конфликты внутри номенклатуры, да, или убийство, например, бывшего министра внутренних дел Юрия Захаренко. Из сегодняшнего дня, зная, кто такой Лукашенко сегодня, нам кажется, что ну, вполне естественно, что тиран взял и убил там неугодного ему министра, взял и там и разогнал парламент. А если мы посмотрим из того момента, да, это случайный человек, который не имел никаких серьезных связей ни в силовых структурах, ни в аппарате, сумел так себе все быстренько подчинить и набрать такие рычаги влияния, что он и парламент разогнал, где сидела куча людей гораздо более опытных, чем он. И с силовыми структурами разобраться, да? Мне кажется, вот конфликт Захаренко, он очень такой иллюстративный, да? Вот из сегодняшнего дня мы видим, что тиран убил неугодного министра. Но если мы посмотрим, это же был как человек, силовик, который всю жизнь проведший в погонах и в силовых структурах, он оказался беззащитен перед каким-то чужаком, да, перед каким-то совершенно человеком, который не имел никакого отношения к этим силовым структурам. И вдруг вот ворвался и навел настолько под себя успешно все перестроил, что расправился со своими врагами внутри силового аппарата даже. Да? Значит, это какие-то... Не то, чтобы это так много, это Беларуси, скорее больше говорит о личных качествах Александра Григорьевича. Его какой-то несгибаемый воля к власти, да, вот этой просто, которая и талант их подчинять себе все вокруг.
Максим, а теперь до одного плану, який Лукашенко не здолел выполнить. У жнівні 93-го газета КПРФ «Правда» опублікувала інтерв'ю з тодішнім депутатом Лукашенком під заголовком «Хай одродиться, да возродиться». Там было написано, треба неоткладно створить одиную державу хотя бы с двух наших республик. Меньшим праз год Лукашенко вот одну из этих республик и узначалил. И так что перешкаджало потым за 30 годов реализовать эту его заповедную мару? Оппозиция, Захад, уладная элита, народ, Россия, может быть. Что?
Скорее всего, его собственное желание оставаться у власти. Больше всего мешало оно. Я думаю, что он был вполне себе искренен, когда он говорил, что надо все объединять. Это вполне соответствует его, ну, с тем, что в последующие 30 лет мы видели с его стороны. Его явно соответствует его представлениям о том, как должно быть устроено государство. Все должно быть централизовано, все должно быть едино, все должно быть очень жестко. И вот один начальник отдает всем указания, иначе ничего не работает. Это его искренние убеждения, и они, как они были вот там в начале 90-х годов, так они до сих пор и остались. Ничего тут не поменялось. А дальше, видимо, вошло в противоречие, любовь к власти вошла в противоречие к желанию воссоздать Советский Союз. Да? Потому что одно дело, когда есть возможность воссоздать Советский Союз с самим собой во главе, это нормально, это устраивает. А если такая возможность исчезает, то, наверное, желанию воссоздать Советский Союз придется занять второе место, уступив желанию сохранить власть первое место. Вот пришлось, так как совместить не получилось сохранение власти и воссоздание СССР, пришлось выбрать что-то одно. Он выбрал власть.
А теперь та же ситуация, только с другого боку. Вот в своем артикуле 21-го года, программном артикуле, Владимир Путин писал про одинство российского и украинского народа. И там, в этом артикуле, так мимоходь, проскоску, что ну вот с украинцами я тлумачу, чему одинство. А с белорусами все и так ясно. Все и так ясно, это видовочно. Так само варто пригадать, что в 2002 году Владимир Путин, еще таки свеженький президент России, на вопрос сказал, Александр Григорьевич, давайте 6 губерниями, в, так сказать, раздольную Россию-матушку. И чему за гэтые годы, чему после войны, подчас войны, ну вот как-то не отрымалось.
Да, не получилось. И за 30 лет интеграции, да, ну, может быть, чуть меньше, чем 30 лет интеграции, вопрос о том, почему Россия до сих пор не аннексировала Беларусь, ответы на него написаны, наверное, просто тома, да, в попытках ответить на него, и в чем состоит российский расчет, и что ее удерживает от аннексии. Особенно сейчас, после начала войны, когда, казалось бы, уже всякие международные последствия, они не актуальны, да, и чего уж России бояться каких-то там санкций, когда все возможные санкции уже введены. Но судя по тому, что никакого четкого ответа на этот вопрос нету, его и нет в принципе, да, потому что в каждом конкретном моменте никаких специальных причин присоединять Беларусь не было. И вообще, учитывая, насколько персонализированы российско-белорусские отношения в фигурах их лидеров, скорее всего, ну, присоединение – это же все-таки наказание. Да? Это наказание Лукашенко. А его не за что наказывать. Да? Вот он ведет себя в рамках того, что устраивает Кремль. Да? И ну вот, Игорь Иванович Сечин руководит Роснефтью уже много-много лет. Там, с разных постов, но де-факто он ей руководит уже там со времен, как посадили Ходорковского, да, по сути. Значит, больше 20 лет. Провалов было достаточно, неудач было достаточно, но ничего такого, какого-то принципиально недопустимого Игорь Иванович не сделал. Поэтому он продолжает руководить Роснефтью. Его не за что наказывать, чтобы его снимать с этой позиции. Или Кадырова там можно взять, или взять там Миллера, который руководит Газпромом уже там 1000 лет. Вот Александр Григорьевич тоже не сделал за все эти годы ничего такого, за что его надо было бы наказать тем, что у него отбирают страну. И раз самого Александра Григорьевича нечего, не за что наказывать, то и торопиться с присоединением ни к чему, тем более, что в Кремле абсолютно уверены, что ситуация под контролем, никто никуда не уплывает, все идет в правильную сторону в отношениях с Белоруссией. Поэтому ну вот зачем отказываться от своих каких-то понятий о справедливости, да, и справедливом отношении с, ну, с вассалами там, да, и как бы портить вообще всю картинку для всех, нарушать эти правила внутренние какие-то негласные и отнимать страну. Лучше мы дождемся, когда будет, когда в этом возникнет реальная необходимость, и присоединим. Мы это сделать можем типа в любой момент, как, видимо, в Кремле полагают, поэтому спешить с этим совершенно незачем.
А вот зараз питання на конт упливання, як ви сказали. От цікава річ, що були слупи комуністичної системи, тих, хто і уявляв собі керівництво Совєтського Союзу. Єльцин, Кравчук, Алієв, Шеварнадзе, Назарбаєв. І вони так чи інакш наладжували доволі ефективні відносини з Заходом. А у Лукашенки гэты відносини не заладзіліся з самого початку. І фактично, і потім, не глядячи на періоди потепління, тим не менш. От у його нікая така антизаходність внутрішня, вона була весь час. Чому?
Ну, мені видається, немало причин к этому. Во-первых, вот эти вот налаживальщики типа Кравчука, помогло им это налаживание? Что они, остались у власти благодаря налаживанию отношений с Западом? Не очень оно им помогло. А вот Александр Григорьевич не тратил время на всякое налаживание, а занимался удержанием власти. И, как выяснилось, расставил приоритеты правильно. Да? Вот он и остался у власти. А где Кравчук сейчас? Да? Ну, Кравчук умер, ну, неважно. Да? По крайней мере, власти он лишился в течение там, буквально 3 лет, да, по-моему, управления Украиной. И налаживание отношений с Западом ничем в этом не помогло. Но здесь я также вижу, что Лукашенко, ну, Александр Григорьевич, это не тот человек, который действует рациональными схемами. Да? Он же очень такой интуитивный, инстинктивный. И вообще ему этот Запад, его кругозор по сравнению хоть даже с Ельциным, Кравчуком, Алиевым, это все-таки была крем де ля крем советской номенклатуры. Да? Они были на самом верху. А вот Александр Григорьевич на самом верху не был даже близко. И его кругозор был намного уже, чем у этих лидеров. Он, по сути, с председателей колхозов шагнул в президенты. И он искренне не знает, что такое Запад, как он работает, не очень это понимает. Не то, что не понимает, он опасается. И зачем с этим связываться, когда там что-то непонятное и сложное, непонятно, как себя вести, да еще там рисковать. Они постоянно, он же, я уверен, что он считает, что его постоянно Запад предает. Что он делал кучу жестов навстречу Западу, а Запад это или не ценил, или делал вид, что ценит, а потом предавал, устраивая протесты, там, революции и прочие такие вещи. Он обижен на Запад, как он считает, вполне справедливо, потому что Запад не держит слова, ему нельзя доверять. И вообще, вот вся эта вот... Был такой забавный эпизод. У Натальи Качановой, по-моему, в прошлом году спросили, где она одевается. Какой-то у нее была встреча там с ткачихами, что ли, что-то такое. И у нее, значит, люди из народа спросили у Натальи Ивановны, а где она одевается. И Наталья Ивановна ответила, что она одевается, как же она сказала сейчас, в Новополоцком доме торговли. А, или шьет из ткани камволь в ателье себе костюмы. Я вижу, что Наталья Ивановна, она искренне в своем этом ответе, и ей неуютно было бы там в Милане или в Париже. Ей хорошо в Новополоцком доме торговли. Она понимает, как там все устроено, что там покупать и тому подобные вещи. И Александр Григорьевич, он с Натальей Ивановной как бы из того же теста. Да? Он тоже, ему не надо, ему нужен Новополоцкий дом торговли, а не миланские бутики. Вот он про это он знает, понимает, ему там хорошо и уютно, психологический комфорт. Даже можем вспомнить его визиты на Запад, в те там, сколько их там, 3-4 было, да, ему же там прям видно, как ему неудобно, как он не знает, как реагировать, вообще не в своей тарелке себя чувствует. Проще в Кремль, он понимает, там, как это постсоветские страны, он понимает. А вот это вот Запад, это нет, это все не годится, это чужое.
Про еще один аспект относительно Лукашенко и Кремля, это теза, якую казали ледні з самого початку, Лукашенко – маріонетка Кремля. Ну, тим, до речі, от у тим же жнівні, здається, 93-го году була його знакомита промова «Я готов ползти на коленях у Росію». І дагэтуль шмат хто каже, от уже нават подводячи 30 годов виніки, ну так це ж маріонетка. На ваш погляд, наскільки це справедливо і як би, в якій ступені справедливо? Яка ступень маріонетковості і як вона мінялася?
Я вот тут посмотрел, а вообще, что является эталоном кремлевской марионеточности? Да? Кто, вот кого мы можем назвать?
Пушилин, к Коли ласка,
вот идеальный марионетский
Кремль. Пушилин. Да. Пушилин.
Ну, Пушилин, его это слишком, это гораздо более низкая позиция, даже во внутри российской иерархии, чем у Лукашенко. Да? Я посмотрел там на людей типа того же Сечина или Кадырова, да, насколько они являются марионетками Кремля и насколько они лишены возможности самостоятельно действовать. Да? Лукашенко все-таки это в первой лиге, да, это человек, который там, ну вот я не знаю там, человек, у которого есть мощный актив, да, даже по российским меркам. У него есть типа страна, которая считается независимой, которая международно признана как независимая, и где он контролирует ситуацию. Да, такие вещи есть мало у кого, даже внутри российской системы. Но они такие есть. Есть там РЖД, которая страна в стране, есть Чечня, есть какие-то там штуки типа Роснефти. Да, и их главы, они тоже не так, чтобы сложно назвать Игоря Ивановича марионеткой, да, чтобы он там вот просто делал все, что угодно, или Кадырова марионеткой. У них есть какая-то своя автономия. И вот и у Лукашенко есть своя автономия, она очень большая. Красные линии, которые эту автономию ограничивают, они, конечно, менялись за время этих отношений, за эти 30 лет. Но в целом они какие-то в базовых вещах, да, он их всегда чувствовал и соблюдал. Собственно, поэтому, видимо, его никуда и не отправили ни на какую пенсию, никаких попыток коннексии не было. Не знаю, очевидно, что он не является абсолютно самостоятельным лидером государства, который может делать все, что ему захочется. Что он в своих действиях он ограничен Кремлем по очень многим вопросам. Но при этом он является вполне себе автономным субъектом, который способен лоббировать свои интересы, который способен создавать союзы внутри российской системы с какими-то дружественными ему силами, который способен от меня как бы бороться за свою автономию, да, и отбиваться. Он всегда это умел и продолжает делать вполне себе эффективно. Да. Это не марионетка, это вассал. Да? Вот он, да, он связан и личными обязательствами, и кучей всяких других вещей, какими-то ограничителями, которые действуют вокруг него, да, со стороны Кремля. Но при этом внутри этих ограничений он может очень много чего, да и даже он может поторговаться по поводу многих из этих ограничений, которые не самые принципиальные.
А вот учим их природа, как бы, что ему дозволено, что ему не дозволено. Вы, до речи, ужили слово «вассал». Ну так, вассал, это же не раб. И вот как бы у чим он все-таки автономный, а у чим, ну вот, как бы, как сказали, так и сделать.
Ну, смысл вассалитета прежде всего в том, чтобы не идти против своего сюзерена. И в этом он соблюдал все 30 лет. Да? Он не пытался присоединиться к НАТО, разместить в Беларуси натовские военную инфраструктуру, выкинуть там, торговать российской угрозой на Западе. А вот все эти самые аллергенные для Кремля вещи, он их никогда не делал. Даже при всех этих ситуациях, когда были споры из-за нефти, из-за газа, из-за чего угодно, там, да, споров было много, из-за молока и прочего. Да, споров было много, но в рамках этих споров он не пытался сказать: так, вот сейчас я начинаю торговать российской угрозой, и мы сюда вводим войска НАТО, чтобы вас отсюда выкинули всех русских, да. Этого он никогда не делал. Пока сфера безопасности для Кремля самая чувствительная. Пока он в ней ведет себя так, как положено, пока он не идет напрямую против кремлевского, так сказать, лидерства, да, на постсоветском пространстве, все окей. В базовых вещах, значит, соблюдает.
Ну, вот вы уже закранули эту тему как бы зворотного уплыву Лукашенко на Россию. Вот недавно ведомый российский политолог Евген Винченко, автор неколи нашумелого докладу «Политбюро 2.0» про структуру высшей влады в России, вот он заявил, что на его погляд Лукашенко уже вошел у путинское политбюро, кремлевское политбюро, коло людей, которые фактично керуют Россией. А ці згодны вы з такім вызначэннем? Ці так гэта?
Ну, судя по тому, что мы видим последние, вот, например, особенно последние 2,5 года, пока идет война, влияние Лукашенко внутри России, оно даже выросло. Оно никогда не было такого, чтобы в России цензурировали, например, российские СМИ цензурировали на предмет критики Лукашенко. Даже российские государственные пропагандисты позволяли себе критиковать Лукашенко, и это не считалось чем-то недопустимым. Сейчас это нельзя. Сейчас не то, что государственным СМИ. Сейчас даже остаткам вот этим, какие-то там есть полунезависимых СМИ, нельзя ничего плохого писать про Лукашенко. А такого никогда не было за все 30 лет. Лоббирование в регионах, постоянные встречи с регионами, лоббирование там этих белорусских экономических интересов, поставок, прочего. Главное, постоянные встречи с Путиным. Лукашенко встречается с Путиным чаще, чем кто-либо вообще. Просто не то, что из иностранных лидеров, а из внутрироссийских лидеров. Ну, наверное, там есть начальники охраны, адъютанты, да, как называются там у него, ординарцы. В общем, охранники путинские, вся эта вот псари его, да, которые с ним встречаются ежедневно, но из таких вот грандов, да, Лукашенко встречается чаще, чем кто-либо, уж точно чаще, чем, например, российский премьер-министр Мишустин. Это гигантский ресурс в российской системе, которая построена на личных решениях и личных компризах одного человека. И если ты можешь на ухо что-то нашептать, то или как-то подать свое видение ситуации, имеешь возможность представить свои аргументы, это гигантский рычаг влияния, и которым внутри России пользуется очень мало кто. То есть да, Лукашенко из-за того, что Беларусь оказалась соагрессором в войне против Украины, Лукашенко очень много потерял с точки зрения внешней политики на западном направлении. Его возможность балансировать сильно сократилась. Но он при этом приобрел кучу возможностей, расширил свое влияние внутри российской системы. Да? Он стал гораздо более влиятельным человеком внутри России. Поэтому тут такое еще... И даже сложно сказать, что ему больше нравится. Скорее, ему больше нравится быть влиятельным таким грандом внутри России, чем пытаться изображать какие-то потепления с Западом и сотрудничество с Западом, которое он не знает и не понимает.
А скажите, на ваш погляд, ситуация с Пригожиным, с мятежом Пригожина и поводины Лукашенко, отправка Пригожина в Беларусь, это как бы на змывание шок Лукашенком, что он там все разрулил, те это показник таки того, что он, сапраўды, Политбюро 2.0, Чалец, Политбюро 2.0.
Ну, это показатель, прежде всего, того, что он может быть полезен. Его, тот актив, который он контролирует, да, Беларусь, это полезная штука, которая в некоторых ситуациях может сыграть хорошо, просто потому, что это отдельное государство. Да, это отдельное государство в куче вещей, полностью зависимое от России, но все равно есть кресло в ООН, есть международное признание и тому подобные вещи, которые, в общем, у многих других путинских грандов нету такого, да, даже близко. Какими бы они влиятельными бы не были и какими силовыми ресурсами бы или экономическими не располагали. Вот он показал свою полезность, да, что он может то, что не может Патрушев, что не может Шойгу. Вот эти люди были такими прям ух-ух-ух, оказывается, вот Лукашенко оказался полезнее, чем они.
Ну и, нарешті, апошнее питание, может, уже не столько, те не только про отношения Беларуси и России при Лукашенко. Какие сценарии трансформации теперешней политической системы Беларуси вот вам уявляются наибольшим верными? Изведай, что было за 30 годов, и изведай, что было в 20-м годе, из уликом войны, и вот как бы всего. Что зараз вот вам бачится наибольшим верным?
Ну, я боюсь, что как раз ключевым здесь фактором стала война, которая предопределяет все дальнейшее. Потому что каким бы чудовищем и тираном не был Лукашенко, он все равно, ну, все равно даже вот до 2020 года, в принципе, Беларусь становилась все более самостоятельной, все более европеизированной. И все равно общество двигалось в сторону Европы гораздо быстрее, чем двигалась власть. Да, и можно было рассчитывать, что, ну, он же не вечный, в конце концов, да, так или иначе, он куда-то уйдет, и Беларусь можно будет вытянуть окончательно из постсоветского пространства, воспользоваться всем этим накопленным, то, что сделало, по сути, белорусское общество, да, за эти десятилетия, то, что же мы позволили сделать, так скажем, да. Вот всем этим воспользоваться и сдвинуть, и сделать Беларусь просто еще одной страной Центральной и Восточной Европы, как Словакию там, или Чехию, да, или Венгрию. Понятно, что и у Словакии, и у Чехии, и у Венгрии есть свои проблемы, но все равно это другое качество проблем. Да? Это не те проблемы, которые видим мы сейчас в Беларуси или в России. Ну, к сожалению, и 20-й год, а потом еще, когда все это закрепилось войной, Мне кажется, создает настолько жесткую привязку Беларуси к России, что и дальнейшая политическая трансформация Беларуси будет абсолютно зависеть от того, что будет происходить в России. А в России пока каких-то хороших вариантов не предвидится. Да? Вот этот раскол с Западом, он надолго, скорее всего, может быть, и навсегда. Преодолеть его не получится, зависимость от Китая останется. Да, может быть, после Путина будет более какое-то коллективное руководство, более вменяемое. Но представить себе, что следующее руководство России возьмет и так вот легко отпустит Беларусь, да и даже без отпускания представить, что вот за все эти годы этой жесткой связки, которые уже начались там в 20-м, усилились в 22-м и продолжаются сейчас, что все это можно будет обратно отыграть и сделать Беларусь более там экономически самостоятельной, какой-то улучшить какое-то общественное самосознание, да, сделать более проевропейским. Мне кажется, очень сложно, да, уже отмотать прям будет очень тяжело, и все это будет зависеть от того, что случится в России. А в России случиться может, конечно, все что угодно, но, скорее всего, вряд ли хорошее.
Добре, дякую великі. Я нагадаю, що з нами був російський політолог Максим Самаруков. А за тим, як будуть розгортуватися події далі, в тим ліку і в відносинах Білорусі з Росією, і внутрі Білорусі, ви можете сочити у програмі «Пік свободи». Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Свободи». Усі наші подкасти досяжні на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а так само на сайті свобода.org.